Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Убийца омского журналиста Александра Петрова и членов его семьи приговорен к 10 годам лишения свободы. В Чечне по подозрению в хищениях арестован главный судебный пристав республики. Войска Абхазии приведены в состояние повышенной боевой готовности. Верховный суд Республики Алтай огласил сегодня приговор по делу об убийстве летом этого года омского журналиста Александра Петрова и членов его семьи. 16-летний Руслан Кулиш осужден на 10 лет лишения свободы. Это максимальный срок наказания для несовершеннолетнего. По данным прокуратуры, подросток, увидев семью Петровых, отдыхающую на берегу реки, решил завладеть их автомобилем и расстрелял супругов и двух их малолетних детей. Экспертиза установила, что подросток психически здоров. В Чечне арестован начальник Республиканского управления судебных приставов Минюста России. Генерал Айндизель Бухаров подозревается в хищении госсредств на сумму более 12 миллионов рублей, сообщил прокурор Чечни Валерий Кузнецов. Сегодня, как ожидается, главному судебному приставу республики будет предъявлено обвинение. Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении Николая Завадского, который обвиняется в краже ценностей из Эрмитажа летом этого года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Дело по факту кражи из фондов Эрмитажа 221 экспоната было возбуждено в ходе плановой проверки фонда драгоценных металлов и камней. В основном это были произведения русского ювелирного искусства 19 и начала 20 веков, ориентировочная стоимость которых составляет более 130 миллионов рублей. Эрмитаж принимает меры к тому, чтобы хищения не повторились, сказал директор государственного Эрмитажа Михаил Петровский.
Мы создаем новые хранилища экспозиции, наши две особых кладовых современных способом доступа и контроля, создаем электронные каталоги.
Обвиняемым признан Николай Завадский, муж Ларисы Завадской, покойной хранительницы отдела русской культуры музея. За 5 месяцев следствия удалось вернуть в Эрмитаж 31 предмет. В большинстве случаев эти вещи были добровольно возвращены петербургскими и московскими антикварами. Дело о краже предметов из Эрмитажного хранилища передано в суд. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Войска Абхазии приведены в состояние повышенной боевой готовности, заявил президент непризнанной республики Сергей Багапш. По его словам, так называемое правительство Абхазии в изгнании обратилось к руководству Грузии с просьбой защитить грузинское население Гальского района Абхазии. Сухуми считают это фактическим объявлением войны. Госминистр Грузии по регулированию конфликтов Мираб Антадзе обсудил в четверг с представителями международных организаций ситуацию в Гальском районе. Министр настаивает на открытии там совместного офиса ООН и ОБСЕ по защите прав человека. Российский концерн «Газпром» заявил, что сделает все возможное для выполнения своих обязательств перед Европой, несмотря на конфликт с Белоруссией по поводу поставок газа.
«Газпром» предпримет все необходимое для того, чтобы обеспечить надежные поставки газа нашим европейским потребителям через территорию Белоруссии в полном объеме. Мы найдем возможность добиться беспрепятственного транзита нашего газа по нашей трубе.
Сообщил представитель «Газпрома». Ранее Европейский Союз призвал Россию и Белоруссию урегулировать разногласия, а Украина предложила увеличить транзит через свою территорию. Белоруссия, на которую приходится 20% российского газового экспорта в Европу, не соглашается с резким повышением цены на топливо, на чем настаивает «Газпром». Минск угрожает прекратить транзит газа.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморском крае возобновились поиски пропавшего во вторник вертолета Ми-2, на борту которого находятся 3 человека. В поисковой операции участвуют около 70 сотрудников МЧС, местные лесники и охотники. Используется авиация. Вертолет вылетел из села Ясное в Чугуевском районе, но в пункт назначения город Арсеньев не прибыл. Говорит начальник Приморского отделения МЧС Николай Тимошенко.
Там на борту есть люди опытные по идее. Они должны были принять правильное решение и найти место, где можно было передать непогоду. Я все-таки предполагаю, что лучший вариант то, что вертолет сидит и ждет.
Сказал представитель МЧС. Самолет Аэрофлота, совершивший накануне вынужденную посадку в Праге, доставил пассажиров в пункт назначения Женеву и вернулся в Москву. 32-летний гражданин России Евгений Дагаев, который устроил на борту драку и потребовал лететь в Каир, задержан чешской полицией. В Праге остались также несколько летевших с ним членов его семьи. По некоторым сообщениям, Дагаев угрожал взорвать бомбу, но взрывчатки или оружия в самолете обнаружено не было. Полиция проверяет, находился ли Дагаев под действием алкоголя или наркотиков. Около 170 пассажиров и членов экипажа, летевшего из Москвы лайнера, провели в пражском аэропорту 11 часов. Президент США Джордж Буш провел консультации со своими советниками об изменении стратегии в Ираке. На ранчо Буша в Техасе были приглашены члены Совета национальной безопасности, включая нового министра обороны Роберта Гейтса, госсекретаря Кондолизу Райс и вице-президента Дика Чейни. Генерал Уильям Колдуэлл, представитель командования сил коалиции в Ираке, заявил:
каковы бы ни были перемены в нашей стратегии, решения которых должен принять президент, они основываются в частности на уверенности в том, что хотя силы коалиции способны победить в любом столкновении с Аль-Каидой и другими экстремистскими группировками в Ираке, добиться мира в одиночку мы не сможем. В конце концов, сами иракцы должны активизироваться и искать решение проблем своей страны.
Сказал американский генерал. Ожидается, что в начале января президент обнародует детали новой стратегии. Около 2 миллионов паломников-мусульман собрались в Мекке, Саудовская Аравия, на ежегодный хадж. Религиозные процессии проходят мирно. Между Меккой и другими святыми для мусульман местом Мединой разбиты полевые госпитали. Мобилизованы тысячи медиков. Хадж длится 5 дней. Напомним главные новости к этому часу. Убийца омского журналиста Александра Петрова и членов его семьи приговорен к 10 годам лишения свободы. В Чечне по подозрению в хищениях арестован главный судебный пристав республики. Войска Абхазии приведены в состояние повышенной боевой готовности. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Айзунков. В эфире час прессы. Сегодня, в последнем в этом году выпуске нашей передачи, мы подведем политические итоги уходящего года и обсудим те прогнозы на 2007 год, которые появились в российских средствах массовой информации. Событий в минувшем году было много, хотя социологи так не считают, но, судя по прогнозам, ожидается еще больше. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях главный редактор петербургского выпуска «Новой газеты» Николай Донсков и политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы также предлагаем нашим слушателям назвать главное политическое событие уходящего года и сделать свой прогноз на год наступающий. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний в Москве 961-43, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, Радио Свобода. Первый вопрос участникам нашей беседы по очереди. Какие события минувшего года вы бы назвали знаковыми? Николай Донсков, пожалуйста.
Ну, если речь идет о России, а я понимаю, что речь идет именно о ней.
России.
Да, то в этом году было достаточно много знаковых событий, как локальных, так и более, скажем так, глобальных, более глубоких. Ну, из локальных это, естественно, конечно, довольно странный и, в общем, безобразный в своем роде конфликт. Российско-грузинский конфликт, российско-молдавские, также непростые, скажем, отношения. Это вот акты, те, которые мы видели ближе к концу года, можно их так назвать, акты политического террора, хотя, естественно, тут Генпрокуратура скажет потом свое слово. И, может быть, даже можно заранее предсказать, каким оно будет. Я имею в виду вот цепь этих загадочных убийств, как заместителя председателя Центробанка, затем Анны Политковской и, наконец, вот загадочное отравление господина Литвиненко. И также еще, на мой взгляд, вот как раз очень знаковое, очень важное событие, которое будет иметь последствия и в ближайшие годы в связи, естественно, с выборами предстоящими, как в следующем, так и в 2008 году, это то, что я бы сказал так, что на сегодняшний день можно говорить, что в этом году именно, на протяжении 6 лет, вот завершен уже процесс 6-летний построения так называемого корпоративистского государства. Это термин Андрея Илларионова. Речь идет о том, что, собственно говоря, определяющими в управлении этим государством являются политические и бизнес-кланы. Это государство, которое, в общем, движется по пути противоположному развитию демократии. Собственно, термина, современного термина для такого общества не существует, но поэтому вот условно можно его назвать корпоративистским, и можно также говорить о том, что в этом году уже мы видим, что все приметы того, что процесс его построения успешно завершен, все приметы этого налицо. То есть власть сконцентрирована по федеральной вертикали, все инакомыслие подавляется любыми возможными способами, средства массовой информации также активно прибираются к рукам определенными структурами с определенной политической и бизнес, с определенной политической направленностью и с определенными бизнес-интересами. Ну вот эти явления, они, к сожалению, нашли, как мне представляется, больше заинтересовали и больше были отражены среди западных политологов, среди западных аналитиков и журналистов, нежели российских.
Ну вот, наверное, что тоже характерно,
что тоже, конечно же, характерно. Именно это относится к функционированию современных средств массовой информации в России.
Хорошо, спасибо, Николай Донсков. Дмитрий Гавра.
Я бы начал с того, что подводить итоги промежуточного года, таким годом в политическом плане для России, несомненно, является уходящий 2006-й, нужно в контексте того, что это год, который лежит между, естественно, 5-м и 7-м годом. 7-й год – это год выборов в Государственную Думу. И это, с моей точки зрения, накладывает существенную часть важных отпечатков на то, какие события можно полагать наиболее важными в уходящем году. Я бы начал с того, что протянул ниточку между глобальной ситуацией в сфере безопасности и тем, что происходит в России и с Россией. Год этот не стал безопаснее ни для мира, ни для России, и в этом плане, с моей точки зрения, важным итогом года является то, что в целом, я согласен с теми экспертами, что в глобальной конкуренции Россия свою позицию не ослабила. Многие полагают, что даже она ее усилила. Другое дело, что превращение России такой, какая она есть сегодня, в один из центров силы, это есть некоторое перераспределение, если угодно, силовых полей в глобальной конкуренции, а из этого следует, что это многим и не нравится. Теперь о внутреннем, о том, что происходит здесь. Я бы, пожалуй, прежде всего сказал о том, что сама по себе концепция национальных проектов, которая была предложена избирателям, населению, в существенной мере серьезные линии внутренней напряженности потенциальной сняла. Следующее, о чем я бы хотел сказать, это, конечно же, оформление той полуторапартийной или двухпартийной системы, я имею в виду консолидация «Справедливой России» и вполне очевидная доминирующая поступь «Единой России», которая, видимо, приводит к выводу о том, что будущая Государственная Дума, даже если там будет, там, предположим, 6 партий, тем не менее будет двухпартийной Государственной Думой, и такой двухпартийной думой, которая продолжит существующую политическую линию. Еще об одном бы сказал, что мне кажется принципиально важным, об экономике. Мы видим, каким образом происходит концентрация и консолидация национальной экономики. Те гиганты, которые доминируют прежде всего в нашей экономической сфере, я скажу о «Газпроме», они потихоньку выдавливают своих глобальных конкурентов. Хорошо это или плохо, это отдельный и достаточно сложный разговор. Тем не менее, мы видим Штокмановское газоконденсатное месторождение, крупнейший и богатейший проект. «Газпром» объявил о том, что иностранные партнеры в рамках реализации этого проекта не нужны. Далее, «Сахалин-2». Стратегический проект, еще один, обещающий России, российскому бюджету, элитам, которые контролируют этот бюджет, ну, в общем, безоблачное политическое будущее за счет экономических ресурсов.
Успешное построение корпоративистского государства, да? Правильно?
Вы знаете как, вот здесь я бы с уважаемым мною Андреем Илларионовым не согласился, поскольку корпоративистское государство, оно в политическом плане имеет одни измерения, а в экономическом – другие. И, наконец, последнее, о чем бы я сказал в этом ряду, это, конечно же, кандапога. В словаре русского языка написано, что кандапога, хотя сегодня стало модно говорить кондапога, это, конечно же, если угодно, некоторый оселок того, куда может двинуться общественное мнение, если государство не будет обращать внимание на отношения между этносами, народами, составляющими большую Россию.
Спасибо, Дмитрий Гавра. Мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов – альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор петербургского выпуска «Новой газеты» Николай Донсков и политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра. Давайте предоставим слово нашим слушателям. Борис Павлович, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я считаю главным событием этого года то, что не удалось скрыть следы отравления Литвиненко. Убийство Политковского и Литвиненко – это, конечно, важные события, но ожидаемые, так как такое не прощается. Но то, что в этот раз преступникам не удалось обмануть Запад, это яркое событие. А то, что российская прокуратура пытается обвинить в убийстве Литвиненко ЮКОС, это вообще, как говорят по-английски, bread of thief cable. Значит, всех любителей свободы с Новым годом. Надеемся слушать вас и в следующем году. Без помех, без глушилок. Спасибо.
Спасибо, Борис Павлович. Станислав, пожалуйста.
Добрый день. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю Радио Свободы также плодотворно работать в следующем году, как и в этом. Значит, вот на ваш вопрос, значит, я ответил бы так. Самое главное достижение этого года – это проект Путина, вот «Северный транзит». Что это я имею в виду? Значит, прокладка энергоносителей через Балтийское, по дну Балтийского моря туда, в Германию, напрямик, минуя... Алло?
Да-да, алло? Мы поняли.
Минуя, да. Значит,
мы знаем, вот да, СЕК называется.
Вот это самое главное. Вот, значит, в итоге что получилось? Полностью распался Веймарский силовой треугольник. Кстати, вот надо напомнить, что это такое. После расчленения Советского Союза Германия создала союз с Польшей и Францией. И, значит, используя секретную дипломатию и тайные операции, разрушило югославское государство. Став твердыми ногами на Балканах, они создали так называемый ГУАМ. Это его филиал. Грузия, Азербайджан, Молдова и что там еще? Украина, да. И вот что получилось. Значит, благодаря вот этому великолепному маневру, кстати, видимо, в будущих учебниках это будет написано как шедевр политической...
Все понятно. Хорошо, спасибо большое. Давайте мы отдельно обсудим чуть-чуть попозже все эти события. А сейчас давайте послушаем, какие итоги уходящего года подводятся в российских средствах массовой информации.
В уходящем году продолжилась операция «Преемник», пишет политолог Игорь Бунин в «Санкт-Петербургских ведомостях». Пришли в правительство Дмитрий Медведев и Сергей Иванов. Обострилась политическая борьба, одним из следствий которой стала отставка такого тяжеловеса, как Владимир Устинов. Появилась еще одна партия власти – «Справедливая Россия». Приобрела гораздо большее значение тема национализма и экстремизма. Произошла постепенная легитимация и популяризация праворадикальных идей. Нельзя недооценивать и такие факторы, как общее недовольство граждан неэффективностью чиновничьего аппарата, оторванность властей от населения, сближение бюрократии и криминала. В отношениях между Россией и Западом, пишет Игорь Бунин, произошли два знаковых события. Россия впервые в истории принимала саммит Большой Восьмерки, а также закончились переговоры с США о вступлении в ВТО. На постсоветском пространстве продолжалась конкуренция между Россией и Западом за политическое и экономическое влияние на государства-члены СНГ. Роль России на постсоветском пространстве меняется. На смену патернализму приходит жесткий прагматизм, считает Игорь Бунин. «Известия» приводят рейтинг самых популярных людей в России в уходящем году. Политиком года стал Владимир Путин, музыкантом года Дима Билан, писателем Дарья Донцова. Газета.ру приводит результаты опроса, проведенного в ЦИОМ. Самым главным российским и одновременно мировым событием стал, согласно опросу, российско-грузинский конфликт. Второе место разделили дело Сычева и дедовщина в армии, а также рост цен. Громкие убийства привлекли внимание 10% россиян. Также россияне вспомнили о национальных проектах, отношениях с Украиной, событиях в Кондопоге и многочисленные авиакатастрофы. Политиками года стали Владимир Путин, Владимир Жириновский и Дмитрий Медведев, ставший, по мнению главы ВЦИОМ, открытием года. Результаты подобного опроса, проведенного Левада-центром, таковы. Наиболее запомнившиеся события. Предложение о введении материнских пособий в 250 тысяч рублей. Катастрофы самолетов, дело Андрея Сычева, газовая война России и Украины, зимние Олимпийские игры, уничтожение Басаева. Мнение политолога Станислава Белковского приводит «Московский комсомолец». Первые три события уходящего года, по его мнению, это рост национализма, газовые войны с Украиной и Белоруссией, гонка преемников. Руководитель группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин на первое место ставит газовую войну с Украиной, на второе – создание справедливой России, на третье и четвертое – убийство Анны Политковской, кондопожские события и акции националистов. Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации, распределил места следующим образом. Первое – это формирование вертикальных холдингов в экономике под руководством Кремля. Второе – гонка преемников. И третье – саммит Большой Восьмерки.
Таковы прогнозы, точнее, итоги уходящего года. Николай Донсков, как вы считаете, вот эта операция «Преемник», да, в какой-то степени, в чем это проявлялось в последний год вообще? Насколько вот буквально сегодня газеты «Ведомости» тоже персоны года назвали Дмитрия Медведева, «Известия» тоже назвали Дмитрия Медведева. О чем это вообще свидетельствует?
Свидетельствует об активной фазе вот этой самой операции. Правда, это вовсе не значит, что Дмитрий Медведев, которого сейчас чуть ли не официально уже называют преемником, станет именно таковым. Но, тем не менее, этот процесс происходит. Российская общественность вовлечена в эту дискуссию, скажем так, и внимание всей страны приковано вот к этим самым преемникам. Ведь именно в этом году действительно на сцену, на политическую сцену России вышли доселе, в общем, очень малоизвестные люди, я имею в виду для широкой общественности малоизвестные, Дмитрий Медведев и Сергей Иванов, министр обороны. Сейчас Дмитрий Медведев повсеместно презентует себя путем вот этих национальных проектов, за которые он отвечает. Это, в общем, достаточно беспроигрышный ход для раскрутки политика на российской арене, поскольку я, правда, опять-таки не уверен в том, что эти национальные проекты в долгосрочной перспективе будут иметь большой успех, но так или иначе, на начальном этапе, когда можно говорить исключительно об обещаниях, поскольку достижений реальных пока еще нет, ну и быть не может, то это весьма выгодный ход для того, чтобы Дмитрий Медведев презентовал сам себя. Собственно, вот в последние дни он довольно часто выступал, очень много говорил о колоссальных достижениях, о взлете экономики России и так далее и тому подобное. Ну и одновременно мы наблюдали взлет его популярности среди телезрителей, он же электорат, поскольку сейчас уже Дмитрий Медведев после Путина, ну и, по-моему, после Жириновского, имеет максимальный рейтинг. Он, правда, достаточно низок, этот рейтинг, но, тем не менее, на фоне других политиков он несравненно выше. Вот, собственно, таким образом происходит эта самая операция. И, к сожалению, вот мы уже говорили об этом перед началом программы, к сожалению, действительно, все россияне вовлечены больше в дискуссию не в практической плоскости, кто какие программы, кто как будет их реализовывать, а именно наше внимание приковано к подковерной борьбе, к интригам и к конкретным личностям. И, на мой взгляд, конечно, это для реальной политики очень большой провал, это вообще очень вредно для страны, поскольку, ну, мы уже живем не в Средневековье и даже не во времена Ивана Грозного, и, в общем, уже совершенно другие подходы нужно реализовывать, если мы говорим о том, что Россия собирается построить открытое и развитое общество.
Спасибо, Николай Донсков. Вадим, пожалуйста, мы вас слушаем. Владимир, теперь...
Саратовская область.
Да, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что долг платежом красен. Год назад английские парни помогли нам с помощью каменного артефакта приструнить неправительственные организации. А теперь мы помогаем Англии избавиться от чересчур шумных мигрантов. А что касается будущего года, то мне кажется, весь его смысл закодирован в его обозначении 007.
Хороший, да. Ну, параллель. Очень образно. Да, Дмитрий Гавра, а вы согласны с Николаем Донсковым?
Нет, я не согласен. Я не вижу на самом деле здесь какой-то подковерной борьбы, к которой приковано внимание общественного мнения. По существу и для меня это вполне очевидно. Логика того, что на сегодня ожидают от власти россияне, вполне укладывается в ту линию, названную суверенной демократией или как угодно еще, которую на сегодня проводит Единая Россия. Ведь на самом деле мы видим, что с одной стороны национальные проекты — это то, что ассоциируется с Дмитрием Медведевым, с другой стороны на всех уровнях фракция Единой России в Государственной Думе, а это у нас по существу правящая партия, и в региональных законодательных собраниях либо региональных думах, постоянно говорит о том, что национальный проект – это также политический проект Единой России. И по существу, кто бы ни стал преемником персонально, личностно, то, что называется социальный запрос или социальный заказ на продолжение такого рода политики, он существует. Мы можем говорить о том, нравится нам это или не нравится, совпадает это с идеалами демократии, с ценностями либерализма. Но вопрос заключается в том, что российское население на сегодня таково, что оно проголосует за продолжение этой линии. И эта линия, она символизируется национальными проектами, она символизируется, как угодно можно говорить, но державной риторикой, она символизируется переходом к разговору о патриотических пока что ценностях. И в этом плане фамилия преемника не так важна, как важна преемственность политики. И вопрос заключается в том, что плохо или хорошо, но то, что сформулировано Сурковым и дальше подхвачено Единой Россией о суверенной демократии, это на сегодня, если угодно, базовый модус ожиданий населения от власти. И власть предлагает именно то, за что население проголосует. Можно огорчаться этому, но тем не менее этот факт нельзя не признавать. И в этом плане политика лиц, обладающих властью, она, разумеется, не самоубийственная, а прямо-таки наоборот. Они делают все, чтобы сохранить контроль над властью в своих руках, причем вполне законными электоральными процедурами.
Николай Донсков, пожалуйста.
Ну, я хотел бы сказать следующее. Мне кажется ненормальным ситуация, когда мы обсуждаем сам термин «преемник». Он не должен фигурировать в политике вообще, потому что, ну, я уже говорил о том, что мы живем все-таки не во времена Ивана Грозного. Все-таки, если мы говорим о либеральных и демократических ценностях, о демократическом выборе, граждане должны избирать. Вы совершенно правильно сказали, что граждане сейчас поддерживают ту риторику, которую предлагает правящая партия, как вы тоже правильно отметили, доминирующая, собственно говоря, единственная, как вы также правильно сказали, полторы партии сейчас создается, половинка — это вот, собственно, «Справедливая Россия». Но дело в том, что ведь электорат, ни для кого не секрет, я думаю, никто не будет отрицать, электорат, собственно, это плод также большой идеологической манипуляции со стороны власти. Власть имеет очень эффективные рычаги для того, чтобы внедрять свою пропаганду в массы. Это фактически это все центральные ведущие средства массовой информации. Естественно, этот поток информации не может пройти мимо сознания этих самых граждан, которые потом выражают свои мнения в соответствии с тем, что, по сути говоря, выгодно правящим элитам, то есть выгодно той самой власти, которая эту идеологию насаждает. Вот этот порочный круг, он, на мой взгляд, он именно порочный. И, к сожалению, вот эти вот разговоры о выборе преемника — это включенность в этот порочный замкнутый круг, из которого, если мы не вырвемся, на мой взгляд, опять-таки, то ничего хорошего нас не ждет.
Как сказал Григорий Явлинский, вот такой у нас народ, что показывают по телевизору, в принципе, да, то и как бы... Так, давайте Валерию успеет задать вопрос. Пожалуйста, очень быстренько.
Валерий Глухов, Петербург. Главным событием этого года, принимая массовых людей как помощник депутата, квалифицирую так. Отчуждение от власти очень заметно, исчезновение иллюзий и надежд на верховную власть, особенно после того, как был снят порог явки на выборы, мол, мы совсем не нужны. Я слышал за эту неделю 10 раз уже от людей. Спасибо.
Эдуард, полминуты есть, пожалуйста, вас слушаем.
Здравствуйте. Самое первое, самое главное, это то, что в этом году абсолютная власть получила виртуальную реальность. Как со стороны властей, потому что реально ничего не происходит. Все эти слова о глобальных проектах никак не осуществляются в жизни. Не получите вы ни бесплатного жилья, ничего по другим проектам. Как платить надо было врачу за все, так мы и сейчас и платим.
Спасибо, спасибо, Эдуард. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». В оставшиеся до праздника дни самое время поговорить о том, как выбирать подарки для самых близких. В гостях у Татьяны Ткачук, психолог Ева Корсакова и филолог Сергей Федосеев. Продолжение нашей передачи «Час пресса» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Республики Алтай вынес приговор по делу об убийстве в августе омского журналиста Александра Петрова и членов его семьи. 16-летний Руслан Кулиш осужден на 10 лет лишения свободы. Это максимальный срок наказания для несовершеннолетнего. В Чечне арестован начальник Республиканского управления судебных приставов Минюста России. Генерал АНД Зельбухаров подозревается в хищении госсредств на сумму более 12 миллионов рублей. Войска Абхазии приведены в состояние повышенной боевой готовности. Так называемое правительство Абхазии в изгнании обратилось к руководству Грузии с просьбой защитить грузинское население Гальского района Абхазии. Сухуми считает это фактическим объявлением войны. В Приморском крае возобновились поиски пропавшего во вторник вертолета Ми-2, на борту которого находятся 3 человека. Самолет Аэрофлота, совершивший вынужденную посадку в Праге, доставил пассажиров в пункт назначения Женеву и вернулся в Москву. Гражданин России Евгений Дагаев, который устроил на борту драку и потребовал лететь в Каир, задержан чешской полицией. Российский концерн «Газпром» заявил, что сделает все возможное для выполнения своих обязательств перед Европой, несмотря на конфликт с Белоруссией по поводу поставок газа. Около 2 миллионов паломников-мусульман собрались в Мекке на ежегодный хадж. Религиозные процессии проходят мирно. Хадж длится 5 дней. Не менее 22 человек погибли при столкновении автобуса и товарного поезда в Мексике. Верховный представитель ООН по правам человека Луиза Арбор призвала власти Ирака воздержаться от немедленной казни бывшего диктатора страны Саддама Хусейна. В Сомали правительственные войска совместно с эфиопскими военными вошли в столицу страны Могадишо, сообщил премьер-министр Сомали Али Мохаммед Гиди. Исламские боевики покинули город.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских средствах массовой информации, посвященные итогам уходящего года и прогнозам на 2007 год. В петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор петербургского выпуска «Новой газеты» Николай Донсков и политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний «Москва». В Москве 9-6-1-4-3, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, Радио Свобода. Ну, если уж, Коля, мы говорим о персонах политических, Дмитрий Медведев и так далее, я бы хотел обратить внимание ваше на то, что, например, Валентина Матвиенко, по данным социологов, по-прежнему уже 4-й год подряд лидирует в списке персон женского рода, политических персон. За ней следует только Ксения Собчак.
Тоже, наоборот.
А, кстати говоря, вот Анну Политковскую назвали женщиной года всего 2% опрошенных россиян. Я бы хотел спросить, вот Дмитрий Гавр, а что вы думаете? Тут некоторые политологи заявляли мнение о том, что Валентина Матвиенко это один из, скажем так, самых главных кандидатов в будущие президенты. Не будем употреблять это дурацкое слово «преемники».
А вы знаете, что я вам скажу? Если говорить о вероятности или о шансах, то, скорее всего, в четверку или в пятерку я бы губернатора Петербурга не включал. Другое дело, что я скажу уже как аналитика, как человек, который работал с этим политиком, в том числе и в избирательных кампаниях, что из всех возможных преемников, пожалуй, этот преемник был бы интереснее всех, по той причине, что если мы знаем, что среди политических элит говорят постоянно, вот нам бы Маргарет Тэтчер сюда. Вы, если хотите Маргарет Тэтчер получить в российской версии, то изберите Валентина Матвиенко, и это будет жесткая, прагматичная и эффективная политика. Другое дело, что это политика, которым будет управлять труднее, нежели многими из тех преемников, которые на сегодня числятся в главе списка.
Николай Донсков.
Ну, если о Валентине Матвиенко, если речь идет,
то... Да и вообще об итогах года в Петербурге, да, скажем, да, хорошо, так. Какие хорошо. События в Петербурге наиболее поразили
ну,
вас?
Ну, все-таки для начала хотелось бы по поводу Валентина Матвиенко. Вот, безусловно, я также согласен с Дмитрием, что маловероятно, чтобы за нее проголосовали, поскольку в России все-таки очень сильно патриархальное сознание. Все-таки скорее проголосуют все-таки за мужчину. Ну, это мои личные соображения, и в число реальных преемников, насколько можно судить вот по последним телодвижениям власти, вряд ли она входит, возможно, там в какую-то группу, на какой-то позиции, но явно не на первой, потому что раскручивают сейчас не ее, хотя многие аналитики также говорили о том, что будет с преемником, употребляем это дурацкое слово, станет человек доселе малоизвестный или вообще неизвестный широким массам российского населения. Собственно, как было с самим Владимиром Владимировичем Путиным. Когда он вдруг стал преемником Ельцина и был назначен таковым предыдущим президентом России, фактически это была совершенно темная лошадка. Очень долгие месяцы после этого появлялись публикации во всей мировой прессе «Who is Mr. Putin?», потому что на этот вопрос ответа не знал никто. И, кстати говоря, достоверного и полного ответа не знает до сих пор. Поэтому не случайно публикации с аналогичным подтекстом появляются и сейчас. Хотя вот в последнее время тон, вообще оценки деятельности России, деятельности Путина на Западе, они резко изменились за последний год. Это тоже очень характерно именно для уходящего года. И как раз в конце года западные аналитики говорят о том, что Путин строит новую энергетическую сверхдержаву, и вот этот постимперский синдром, он крайне тревожен, и не случайно Путина называют в числе наименее популярных политиков мира. Я имею в виду оценки западных аналитиков, опять-таки. Что касается российских персон, то из числа вот таких фигур, которые оказывают очень сильное влияние на российскую политику, но опять-таки они малоизвестны для широких масс, это, например, заместитель главы президентской администрации Владислав Сурков, чьи многообразные политтехнологические замыслы по созданию одной партии власти, потом второй партии власти, которые будут успешно бороться в Госдуме сами с собой, по сущности говоря, в сущности олицетворяя интересы одной и той же власти. Вот, безусловно, это весьма эффективные ходы, которые затеяны вот этими гражданами накануне выборов. И боюсь, что реальность такова, что это все будет успешно реализовано как на предстоящих выборов в законодательное собрание Петербурга, так и на последующих выборах в Госдуму. То есть вся реальная оппозиция, я не буду сейчас конкретизировать, кого мы понимаем под оппозицией.
Ну да, конечно.
Да, она оттесняется весьма эффективными методами, также которые многообразны, на обочину политической жизни. Она демонизируется, ей придается ореол маргинальных сил. И на арену выходят опять-таки две правящие силы, по сути говоря, правая и левая рука одного и того же Кремля. И беда в том, что избиратель и гражданин здесь полностью отсутствует, он вытеснен из этого процесса. Действительно, правильно сказал кто-то вот сейчас из звонивших слушателей, что многие люди говорят, что действительно отменили порог явки, значит, мы не нужны. Действительно, это так, они не нужны. Потому что вот эта борьба правой и левой руки, она будет хорошей декорацией для развития так называемого демократического процесса энергетической, условно назовем это, сверхдержаве. И, кстати говоря, вот упоминался уже в нашем разговоре «Газпром». Я вот тут совершенно не согласен в том, что «Газпром» — это проводник каких-то бизнес-интересов. Это, безусловно, политическая структура, это политическая монополия. Но в наших современных условиях бизнес и политика, во всяком случае, на уровне макроэкономики, это суть неразрывные понятия. И вот все эти проекты, североевропейский газопровод и решение о недопуске иностранцев к разработке Штокмана, это все, и, кстати говоря, очень своеобразный ход по фактически национализации Сахалин, вот этого проекта, это все решение, в первую очередь, политические. Думаю, что в начале будущего года вот, мы уже видим, намечается некий новый этап газового противостояния с Белоруссией. Ну, вот, к сожалению, это очень тревожит весь мир и, в общем, вполне обоснованно, потому что ведь у нас нет биржи цен на газ, и поэтому, скажем, избиратели в Германии могут задаться вполне резонным вопросом, а почему завтра Россия не назначит, скажем, нам цену на газ не 250, а 500 долларов? И ответа на этот вопрос нет.
Спасибо, Николай Донсков. Владимир Александрович, пожалуйста.
Здравствуйте. Национальные проекты, по-моему, больше попадают в категорию национальной аферы. Мне, допустим, неизвестно ни одного человека, которому от их стало лучше. Может быть, вам известно кто-нибудь?
Мне пока неизвестно. У меня вопрос к Дмитрию Гавро. «Ведомости», что очень интересно и что очень замечательно, сегодня назвали частным лицом года Вячеслава Лысакова, который сумел через интернет-компанию создать общественную организацию автомобилистов «Свобода выбора», защитить водителей с правым рулем, объединить их, да, и добиться оправдания Щербинского, да. Как вы считаете, вообще вот этот пример, по-моему, очень знаменательный. Он показывает, как мне кажется, вот я хотел узнать, согласны вы с этим или нет, он показывает, что объединение людей возможно в этой стране не только на основе каких-то политических, скажем так, партий и так далее. Совершенно новые виртуальные, не виртуальные, а именно сила появляется.
Вы знаете как, очень приятно, что такие факты и такие истории попадают в том числе в рамки интереса средств массовой информации. Потому что действительно, вот как ни говори, халва не станет во рту сладко, то же самое касается и разговоров про гражданское общество. Политический класс, политическая элита может многократно сотрясать воздух в пределах Садового кольца, разговаривая о том, как нам построить гражданское общество. Гражданское общество собирается вокруг, если угодно, частных, индивидуальных интересов людей. И в этом плане водители с правым рулем, в этом плане те люди, которые увидели, как жернова судебной машины перемалывают Олега Щербинского только потому, что ему не повезло встретиться на дороге с летящим на скорости свыше 200 км в час мерседесом губернатора Евдокимова. Когда люди видят, что им нужно самоорганизовываться, чтобы защищать свои гражданские интересы, вот тогда и возникают ростки гражданского общества. И в этом плане, вот говорили о национальных проектах. Вы знаете что, если национальный проект образования хотя бы сделает то, чтобы в каждой школе, в том числе и сельской, был компьютер с выходом в интернет, то мы не заметим как, а это происходит на самом деле. И вот вы спрашиваете, есть ли один хотя бы человек, который видит, что происходит с национальными проектами. В частности, этот человек я, потому что я профессор Петербургского университета, и Петербургский университет по этому проекту для воспитания новых, что называется, современных журналистов получил оборудование и технику. И если мы получим интернет, сетевые вещи по России, то гражданское общество начнет строиться, хочет этого политический класс. По той причине, что цензура, ограничение свободы и многие вещи, они вряд ли в сетевом обществе, в информационном сетевом обществе столь же эффективны, как в обществе индустриальном или аграрном. Россия потихонечку в эту сторону двигается. И в этом плане человек года не политический, сумевший организовать автомобилистов России, это только, если угодно, первая ласточка, по той причине, что мы еще и потребители, мы еще и те люди, которые хотят получить доступное жилье, но его не получают, мы еще и те люди, которые хотят дешевые ипотечные кредиты. И в этом плане оказывается, что такого рода потенциал самоорганизации в России вовсе не исчерпан, и вот не вытоптано это поле. Я уж не говорю о том, что называется самоуправление на уровне товарищей собственников жилья. Мы топаем ногами и говорим о том, что нас к этому принуждают. Ничего подобного. На самом деле, давайте мы не будем на зеркало пенять, коли рожа-то у нас у самих крива. Мы граждане или мы не граждане? И если телевизор нам рассказывает о том, что мы не граждане, то это вовсе не значит, что мы такими негражданами должны быть. Можно навести порядок у себя дома, вокруг себя. защитить свои интересы. В этом плане я не пессимист, я оптимист.
Ну, по поводу ТСЖ можно поспорить. Мне Николай Донсков, пожалуйста.
Я просто хотел добавить, на мой взгляд, действительно очень важно и правильно по поводу вот этой новой сетевой культуры. И я просто хотел добавить то, что здесь в России не изобретен велосипед, на самом деле просто Россия стала в этом смысле. Но и в силу того, что развитие собственно технологии современных в России отстают. Давно на Западе, среди молодежи, и вот действительно современная российская молодежь, она достаточно быстро к этому адаптируется, к этим условиям, к этим инструментам, и это действительно совершенно справедливо, и в этом надежда на будущее, поскольку на самом деле интернет — это именно то средство коммуникации, на которое, ну, во всяком случае, пока не накинута петля политической цензуры.
Александр, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день, господа. Вы знаете, я так думаю, 2006 год – это знаменательный год тем, что Путин закончил построение вертикали. Выстроил олигархов, выстроил печать, прессу всю стоит. Ну, а всех, кто пытается дергаться, он их запугал, так сказать, вот этими всякими эксцессами, эксами. Выстроил, да, кстати, вот и Конституционный суд поставил тоже себе, так сказать, под козырек. То есть здесь, в общем, работа закончена. В экономике, как говорил Ульянов, захвачены экономические, так сказать, высоты. Тоже взяты под контроль все финансовые потоки. Так что Путин спокойно может уходить теперь руководить «Газпромом», как ITT была в свое время такая компания в мире, занималась всякими такими интересными делами. А во внешней политике это выброшен этот лозунг суверенной демократии. Это значит, что Россия себя полностью позиционировала на антиамериканском фронте, то есть она сейчас больше солидаризируется с Ираном, там, с Кореей. Очень даже, кстати, вот знаменательно, что именно после голосования такой беззубой резолюции в ООН, на которой настояла Россия, на следующий день запустили центрифуги в Иране. Ну все, господа, так что...
Понятно, хороший... Александр, да, понятно. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Продолжение. У нас построили вертикаль, горизонтально, самое интересное, забыли построить гипотенузу. А как известно, что ни одна фигура без жесткости работать не будет. Так и сейчас и происходит. Это первое. Второе. Всегда удивляет. Политики, пресса заявляют, рейтинг такой. Люди, народу вешают лапшу, я уже не лапшу же вешают на уши, извините за такое выражение, а спагетти повесили. Ну, наверное, уже все наелись и лапшой, и спагетти. И потому что что-то говорят, что рейтинг такой-то высокий, это вот такой высокий. А на самом деле, когда смотришь даже по вопросам по вашему радио, все противники всех этих новых политиков. Все.
Виктор, мы говорим по поводу результатов опросов, которые провели две достаточно серьезных группы социологов, ЦИОМ и группа Левады, Левада-центра. Давайте не будем спорить о том, насколько они соответствуют действительности. По крайней мере, так отвечали россияне на те вопросы, которые они задавали. Можно подвергать сомнению их искренности и так далее. Ну, не будем этим, это не наша тема. Давайте теперь послушаем, мы сейчас говорили об этом, какие политические прогнозы появились в российских средствах массовой информации накануне Нового года.
Новые «Известия» пишут, что в 2007 году «Единая Россия» может инициировать роспуск Госдумы, чтобы сохранить в ней большинство. Газета приводит слова бывшего главы ЦИК, ныне директора Независимого института выборов Александра Иванченко, который убежден, что досрочные выборы в России могут быть назначены в любой момент. Причина тому то, что парламентская кампания переходит в президентскую, и если правящая партия проигрывает парламентские выборы, она автоматически проигрывает и президентские, приводит слова эксперта газета. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», считает, что наступающий год будет тяжелым для внешней политики страны. Причины тому – набирающая ход избирательная кампания и изменение отношения к России со стороны ведущих внешних сил, которые все с большей настороженностью наблюдают за ростом российских амбиций. Выборы президента здесь напрямую связаны с внешнеполитической ситуацией, так как выборам этим предшествует ожесточенная борьба. Ставка беспрецедентно велика. Такого материального богатства, контроль над которым находится в руках политического руководства, в истории России не было, пожалуй, никогда, считает Федор Лукьянов. «Коммерсант» публикует прогнозы ведущих политологов. Александр Рар, директор программ России и СНГ Германского совета по внешней политике, уверен, что в 2007 году у России не будет внешних опасностей. Единственная возможная угроза – жесткий передел власти в госструктурах, который может сильнейшим образом отразиться на обществе. По мнению Андрея Илларионова, бывшего советника президента России, в 2007 году изменятся правила игры, как это случилось, например, после ареста Ходорковского. В диктаторском государстве любой закон ничего не значит, потому что все может измениться в любую минуту. Раз Россия не является демократической страной, значит и этот год будет непрогнозируемым, считает Андрей Илларионов. «Известия» пишут, что в новом году подорожают газ и электричество, вступят в силу новые правила перевозки детей в автомобилях, вырастет плата за телефон, подорожают спиртное и сигареты.
Таковы прогнозы, Дмитрий Гавр. Скажите, можно ли согласиться с Федором Лукьяновым, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике», который считает, что наступающий год будет тяжелым для внешней политики страны?
Я полагаю, что наступающий год не будет принципиально более тяжелым для внешней политики, чем был уходящий год, год шестой. Если мы посмотрим на ту риторику, которая присутствует в, прежде всего, западных средствах массовой информации в связи с внешней политикой России, с политикой президента Путина, то хуже уже ничего сказать о России нельзя. Другое дело, что Соединенные Штаты, обратите внимание на результаты промежуточных выборов в Конгресс, на уход министра обороны, одного из главных ястребов, Дика Чейни, и на самом деле ситуация такова, что Соединенные Штаты из гегемона, если угодно, возвращаются к роли глобального лидера. Обратите внимание на разницу понятий. И это означает, что в отличие от гегемонии, лидерство предполагает необходимость договариваться. И договариваться придется. Россия в глобальной конкуренции превращается в серьезного игрока не только энергетического, но и политического. И в этом плане и то, что в этом году не удалось, и это стало очевидным, что мировое сообщество не может остановить расползание ядерного оружия. Иран – член ядерного клуба по факту. Северная Корея – член ядерного клуба по факту. И в этом плане роль России как участника процесса стратегического сдерживания никуда не денется. Добавим к этому энергетическую дипломатию. И вдруг окажется, что как бы кому-то нравились или не нравились внутриполитические процессы, России придется играть существенную роль в мировой политике. С ней будут договариваться, в том числе закрывая глаза на внутриполитические процессы.
Иван из Петербурга, пожалуйста, вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Вы упомянули в качестве одного из возможных преемников, ну, я вот применяю это слово, на пост президента фамилию Матвиенко. Я не могу сказать, что я очень симпатизирую Валентине Ивановне, не будем уточнять почему, но мы имеем слишком длинный и печальный опыт мужского руководства страной. Поэтому, если она действительно попадет на президентские выборы, я рискну за нее проголосовать, потому что, может быть, пришла пора сломать эту традицию.
Спасибо, Иван. Аркадий, пожалуйста, мы вас слушаем.
Всем добрый день. Я вот не согласен с предыдущим слушателем о том, что надо бы голосовать за Валентину Ивановну в случае ее выдвижения на кандидатуру президента. То есть и я же не согласен с Николаем Александровичем Донсковым о том, что Валентина Ивановна малозначительная кандидатура для, опять же, на должность президента. Вспомним рокировку Устинов-Чайка и выдвижение в связи с этим различные проекты вплоть до слизки генеральным секретарем, ой, генеральным прокурором. И никто не может, кроме Господа Бога нашего, знать, что, какие планы в голове у товарища Путина. И тут вот в связи с тем, что все-таки Конституционный суд сюда перемещается, возможно, как Путин строит себе здесь вот свою резиденцию такую, будет Аэта Алой. Хотя относительно этой идеи Гарри Каспаров сказал, что она экзотическая, а Валерий Островский сказал, что она имеет право на существование, что он может быть председателем Конституционного суда. В то же время, конечно, он может быть, господин Путин, может быть преемником при смене мест рокировки этой Валентины Ивановны в Москву, Путин сюда. И в частности этот кукурузный початок, который будет портить весь город. Возможно, вполне, что Владимир Владимирович хочет по аналогии
понятно, вариантов очень много, да, вариантов очень много. Спасибо большое. Владимир из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот очень внимательно слушал вашу программу и так и не понял, а чем же вот в настоящее время отличается от времен Ивана Грозного. Также возводятся виселицы на центральных площадях, производятся показательные казни, могут подсыпать в чашечку чая в ресторане яду, убить в подъезде за правдивую какую-то информацию в газетах. Вот так что все происходит так же, как и было 500 лет назад, 400. Спасибо большое. С наступающим Новым годом вас.
Вас тоже с наступающим Новым годом. Ну что ж, я хотел и поговорить еще по поводу прогнозов, заканчивая нашу программу. Давайте, Николай Донсков, давайте вы все-таки скажете, каким вам видится Россия в 2007 году, скажем так.
Сложный вопрос. Какой мне видится? Боюсь, что я такой не увижу. Для начала хотел бы уточнить, просто слушатель немножко неправильно мои слова. Я не говорил, что Матвиенко малозначительная кандидатура. Я говорил, что, на мой взгляд, маловероятно, что за нее проголосует подавляющее большинство российского общества. В силу просто массового сознания, специфических особенностей российского массового сознания. Ну, а что касается перспектив на следующий год, то, по-моему, все то, что мы видели в году нынешнем, оно на следующий год будет только усиливаться в силу того, что нам предстоят выборы вначале в Государственную Думу, ну и затем выборы президента. И вот тут звучала мысль о том, что «Единая Россия» может инициировать роспуск Госдумы. Мне представляется это событие, ну, по крайней мере, бессмысленным, поскольку... Еще раз повторяю, доминирующими силами являются партии власти, в какую бы тогу они ни рядились. Поэтому совершенно неважно, они все равно персонифицируют и борются за интересы одних и тех же фигур. Не надо забывать, что ни одна партия, ни «Единая Россия», ни «Справедливая Россия» не являются самостоятельными игроками на политической арене России. Они все-таки являются функциями современной российской власти. И вот, к сожалению, как мне представляется, на будущий год, это вот властная вертикаль, которая полностью подавила горизонталь, и, собственно, горизонтали в России уже давно не существует, эта вертикаль будет все больше крепнуть, костенеть, и мы будем видеть отклики этого и на международной арене, потому что как раз те друзья Путина, которые... Ну вот с уходом Шрёдера, в частности, ситуация изменилась и Берлускони. На очереди Блэр, Ширак. Уже поменялась администрация, частично администрация США, а демократы, надо сказать, все-таки значительно иначе подходят к трактовке мировых событий вообще и, в частности, событий в России. Поэтому предстоит дальнейшее закостенение российской системы и сложности России на международной арене.
Спасибо, Николай Донсков. Я попрошу дать свой прогноз Дмитрию Гавра. Буквально полминуты.
Начну с того, что есть два сценария, которые могут быть реализованы в России. Один сценарий инерционный, о котором только что говорил Николай. Другой сценарий, если угодно, сценарий катастрофический или взрывной, связанный с какого-либо рода ситуациями, катастрофами, убийствами и так далее. И тогда все прогнозы, что называется, полетят в тартарары. Экономических оснований для этого никаких нет. Экономически Россия сильна. Другое дело, что кто из нас ожидал, когда осень начиналась 1 сентября, что случится убийство Политковской, что случится гибель Литвиненко. И это катастрофически сказалось на имидже России.
Спасибо большое, Дмитрий Гавра, говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра, главный редактор петербургского выпуска «Новой газеты» Николай Донсков. Вел программу Виктор Изумков, за пультом был Алексей Кульков. Мы благодарим наших гостей и слушателей за участие в нашей программе. Напоминаем, что сразу после ее окончания в 12 часов «Свобода» на волнах Радио «Свобода», информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы. Чешская полиция проводит расследование происшествия на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот». Американские герои и антигерои уходящего года. А также репортажи на другие актуальные темы, новости экономики, науки и спорта. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9800.